Глава вторая. От деревеньки с необоснованно городским названием Анинск, где я остановился, до Перми по прямой было 53 километра. И заканчивалась эта прямая аккуратно на том месте, где в последний раз видели нефтеперерабатывающий завод. Руководствуясь заботой о здоровье, я снова вооружился линейкой и проложил маршрут вдоль железной дороги, иногда срезая лесочком. Вышло аж 80 километров, но зато мой путь наделялся клеймом «Проходимость гарантирована геодезистами РЖД», что в условиях апрельской распутицы дорогого стоило. И Пермь меня встречала не токсичной радиоактивной могилой индустриального района, а почти чистыми руинами жилых кварталов. Дорога непосредственно через город должна была составить еще 7,5 километров в фарватере улицы Космонавта Леонова, шоссе Космонавтов. Какую цивилизацию просрали. И улицы безвестного Попова, которая заканчивалась якобы уцелевшим мостом через Каму. Кобыла, приобретенная в Анинске взамен околевшей из-за слишком тесного общения с красавчиком, хоть и заметно нервничала, но двигалась резво, чем помогла здорово сэкономить время. Выехав в 6 утра, к 5 вечера я уже любовался пермскими видами. Сколько ни смотрю на городские руины, не устаю удивляться. Поразительно, до чего же они все разные. А были ведь наверняка под одним планом сляпаны в прижизненную бытность свою. Даже сейчас погляди, к примеру, на Иваново и Ярославль с их кварталами многоэтажных коробок. Не отличишь, скука и уныние. А вот силуэты мертвых городов не спутать. Люди создали их безликими, а война наделила индивидуальностью. Пусть не яркой, но без вычурности. О, сколько вкуса в этих суровых кружевах из кирпича, стали и бетона! Сколько изысканной утонченности! Монументальные снизу, они, устремляясь вверх, превращаются в ажурные узоры и будто растворяются, сливаясь с пасмурным вечерним небом. Мне нравится смотреть на руины. Их пустота более живая, чем больной мирок обитаемого города с его вонью, грязью и бестолковой суетой. Нет ничего возвышенного в гомоне базара, так же, как нет ничего неизменного в этой великолепной пустоте. «Даже не думай, сволочь!» — предостерег я красавчика, похотливо сверлящего глазами лошадиный круп. «Мне плевать на твои весенние гормоны! Я на эту кобылу 20 монет отдал! У тебя есть 20 монет? Что, намели? Тогда найди себе барсука или оленя, лося! Да хоть весь лес трахни, только не мою лошадь, понял?» Красавчик перевел утративший маслянистость взгляд на меня и недовольно зарычал, отчего кобыла шарахнулась в сторону. «Зараза!» — натянул я поводья. «Дождешься, отхвачу бубенцы под корень. Сразу станешь покладистым. Ты, скотина неблагодарная, вообще представляешь, как с тобой тяжело, на какие жертвы я иду? Блядь, дружище! Да мне дешевле было бы нанять подручного. С ним хоть в городе показаться не проблема. И поговорить можно. Что ты уставился своими зелеными глазами? Хочешь про того подсвинка напомнить? Да в нем было не больше центнера. Я таких руками душу. А ты зубами еле справился. Похвала с моей стороны вовсе не означала, что я тебе жизнью обязан. А вот ты мне, бесспорно. Не пересекись наши дорожки, лежать бы тебе сейчас засохшим собачьим говном на московской мостовой. Так что...» Закончить внушение мне помешал шорох, донесшийся из руин прямо по курсу. Красавчик тоже услышал и, угрожающе опустив голову, стал принюхиваться. «Проверь!» Я спешился, вынул из сидельной сумки ВСС и, воспользовавшись лошадиной спиной как упором, зацелил предположительный источник звука — руины здания, похожего на многоквартирный дом, от которого осталось 5 этажей, метрах в 70. Мой четвероногий друг принял влево и, тенью скользя по завалам, устремился к назначенной цели, нырнул в проем и исчез. «Тихо, тихо!» Погладил я переминающуюся с ноги на ноги кобылу, по холке. Не суетись. Ну где он? Уже минута как вошел в здание. Чего тянет? Давай, дружище. Черт, надо идти внутрь. Едва я поднял ВСС седла, как гробовую тишину, нарушаемую лишь лошадиным дыханием, разорвал звук десятков бьющих по воздуху крыльев. Стая ворон, облюбовавшая последние из уцелевших этажей, взлетела и, каркая, понеслась прочь от беспокойного гостя. Через секунду в окне проема появилась довольная морда красавчика. Засранец. Мы продолжали углубляться в чрево Перми, а солнце, кидая багровые отсветы на облачное небо, все ближе подбиралось к горизонту. То, что казалось красивым издали, вблизи производило совсем другое впечатление. Не сказать, что гадостное, просто жутковатое. Да, кто бы мог подумать. И дело не в завываниях ветра, гуляющего среди кирпично-бетонных костей города, не в завораживающей пустоте. Я вначале даже не сообразил, в чем причина. Стены. Обычно они серые или даже белые. В отсутствии источников копоти, дожди и ветры, и солнца, способные придавать зданиям потрясающий чистый вид. Полвек такой мойки даже заводские цеха делают похожими на операционную. Но здесь все стены были черными, снизу доверху. Будто огненный смерч прошелся не 56 лет назад, а вчера. Кругом чернота, лишь подчеркиваемая остатками снега в тени чернильных руин, на фоне которых они смотрелись дырами, ведущими в противоположную ослепительно-белую реальность. Я подошел к ближайшей стене и тронул ее слегка влажную, словно живую поверхность. В месте касания показался привычный серый кирпич, а на пальце осталось нечто, напоминающее плесень. Поднес к носу. Хм, совершенно ничем не пахнет. Странная дрянь. Я зачерпнул снега и, растворив в ладони, смыл черную слизистую массу с пальцев. «Чего ты там жрешь?» Красавчик с хрустом, перемалывающий чьи-то кости, сглотнул и обернулся. К растянувшейся в сытом оскале губе прилипло черное перо. «Не подбирай тут, что попало, еще дрищ прошибет! Мы и так из графика выбились!» Это правда. Пометуя о местном фольклоре, я рассчитывал выйти к мосту засветло. Но солнце уже скрылось, напоминая о себе едва различимой закатной полосой. А до реки было еще пилить и пилить. Когда я добрался до предполагаемого моста переправы, меня ждало озаряемое светом луны разочарование. Очередное разочарование в людях. Автомобильный мост, отрекомендованный как крепкий и надежный, приказал долго жить. И думается, не вчера. Полюбовавшись немного вскрывшейся камой, дробящий лед, обуцелевшая опора моей надежды на лучшую жизнь, я поборол желание вернуться к советчику для проведения воспитательной беседы и направился по единственно возможному теперь маршруту — к плотине ГЭС. «Да чего же кругом народ озлобленный?» — делился я переживаниями с красавчиком. «Он мне благодарен должен быть за то, что дочуру его приласкал. Где она еще в своем захолустье нормального мужика найдет? Подумаешь, без ее согласия. Ей, небось, лет 15. Буду я еще у всякой сопли разрешения спрашивать. Она сама не понимает, что для нее лучше. И папашка такой же балбес. Думал, кровинушка его до сих пор ангел непорочный. Ага, сейчас. И с кем только успела». «Слушай, а может, он сам ее дерет? Вот ведь! А еще про закон божий лепетал. Сволота лицемерная. Надо было все-таки порешить, гада. И ты бы нажрался от пуза. Давно уже мясо во свежего не лопал. Ну, извини, извини, упустил из внимания. Погоди!» Я натянул поводья и замер, прислушиваясь к донесшемуся с реки всплеску, совсем не похожему на шум ледохода. Но красавчик моего беспокойства явно не разделял. «Ты что, не слышишь? Вон там!» Черт! Под дрейфующим под водами камы льдом неожиданно возникло огромное темное пятно. Нет, не просто огромное, оно было циклопических размеров. Метров 100 в ширину и хер знает сколько в длину. И оно продолжало расти. Стремительно. Будто из глубины поднималось нечто невообразимое, готовое вот-вот распрямиться и, встав в полный рост, закрыть своей монструозной тушей небо. Еще чуть, и я пустил бы лошадь галопом прочь от реки, но растущее темное пятно вдруг исчезло. Просто растворилось, будто и не было. «Что за херня?» Я вытер со лба испарину, сердце колотилось, словно эпилептик в героиновой ломке. А вот кобыла моя не проявляла никакого беспокойства, за исключением опасливых взглядов в сторону своего пубертатного попутчика. Да и красавчик оставался невозмутим, а уж он-то должен был почуять. «Ладно, все хорошо». Я тронул поводья и кляча подсокала дальше, по тянущемуся вдоль реки железнодорожному полотну. Неужели опять мозги шалят, как в Москве? Нет, там все было иначе. Просто дикий, беспричинный страх, никаких галлюцинаций. Галлюцинаций? А чего же еще? Что за невъебенные монстры в каме? Да при ее глубине он бы брюхом одно скреб. Блин, да чего же глупое занятие искать объяснение бреду? Но с какого вдруг такой приход? Неужто старикан с бормотухой поэкспериментировал? Не похоже. Сутки уже минули, а только прихватило. Я поднес глазам правую ладонь, плюнул и стер грязь с пальцев. Етить твою! На крайних фалангах большого и указательного образовалось заметное покраснение. «Ой, дурак! Говорила мне мама, избегай физических контактов с неидентифицированными веществами!» «Что? Какая нахер мама?»
«Чёрт, с ума по ней схожу!»
— донёсся из-за спины кажущийся знакомым голос.
«Хороша, ух, хороша!»
Бредущий позади красавчик пускал слюни, пялись на круп моей кобылы.
«Ты только посмотри, жопа как орех! Думаешь, у меня с ней выгорит?»
Я отвернулся и потряс головой, стараясь отогнать наваждение. Красавчик заткнулся, но на смену его озабоченной болтовне пришел другой звук. Далекий трубный рев, несущийся над городом, словно громовой раскат. От картины, представшей моим глазам, а точнее мозгу, перехватило дыхание. Вдалеке, укрытая туманной дымкой, двигалась... На мгновение я усомнился в галлюциногенном происхождении речного монстра, потому как увиденное сильно походило на его сухопутную ипостась. Немыслимых размеров тело, похожее на слизня, медленно перемещалось с востока в сторону города. Голова титана, если это была она, терялась в облаках, а четыре сужающихся к концу щупальца молотили по земле, поднимая на воздух деревья и обращенные в пыль здания, разлетающиеся, словно травинки под ударами прута в руках шаловливого ребенка. И волна обломков росла, приближаясь, как песчаная буря. Только осознание абсолютной невозможности происходящего помогло удержаться от паники, когда щупальца, сметя половину города, убили меня. Вот же говно! Сколько раз костлявую промеж ног мацал, а самые яркие воспоминания остались от сраного нейротоксина. Или чем там эта черная херня заправлена? Обидно. Ведь сам себя до усрачки напугал. Я обтер лицо от вымышленной пыли и на всякий случай потрогал седло. Сухое. Странное дело, на красавчика плесень не подействовала. А ведь он наверняка ее лапами касался. «Эй, подойди! Ну-ка дай!» Ха. На коже такое же покраснение, как и у меня. А почему тогда... А может, и на него подействовало? Просто глюки не такие суровые?
«Чего в лапу вцепился?»
Недовольно прищурившись, спросил красавчик.
«Замуж позвать хочешь?»
«Тьфу, блядь, чтоб тебя!» Я едва из седла не выпал. Красавчик, видимо, слегка опешивший от моей неадекватной реакции, дернулся назад, но тут же развернулся и замер, направив угрожающую опущенную голову в сторону ближайших кустов. «Вот и долгожданный приход, да?» Но четвероногий друг уже не обращал на меня внимания. Он припал к земле и осторожно, словно большая уродливая кошка, пополз к зарослям возле правого откоса. Не успел красавчик продвинуться и на десяток метров, как кусты дрогнули, и оттуда с завидной прытью выскочило нечто белесое. Рассмотреть тварь я не успел, потому как она в пять здоровенных прыжков пересекла расстояние между кустами и развалинами, где благополучно скрылась. Но красавчика это не остановило. «А ну назад!» Безрезультатно. Охотничий инстинкт, а может и гормональный дисбаланс, уже гнал моего боевого товарища в атаку. И я последовал за ним, искренне надеясь, что все увиденное нами — лишь очередная галлюцинация. Руины вдоль реки представляли собой по большей части останки то ли промышленных, то ли складских зданий. Длинные, низкие, редко выше трех этажей. Слева по ходу нашего движения, закрывая вид на Каму, раскинулся огромный комплекс таких коробок. Справа — ряд отдельно стоящих строений, в одном из которых и скрылась неведомая тварь. Красавчик уже подбежал к входу, но отчего-то остановился и, глухо рыча, начал пятиться. Я, притормозив и без того неохотно идущую лошадь, вынул из кобуры АПБ. В оконном проеме второго этажа мелькнуло белое пятно. Еще одно. Еще. «Отходим, дружище, отходим!» Натянул я поводья. Кобыла с готовностью подчинилась, норовя перейти с шага в галоп. «Не так быстро!» Белые пятна перестали мельтешить и замерли в окнах, множась с каждой секундой, пока одна из тварей не сиганула наружу. А за ней остальные. Десятка два. «А вот теперь неси, родная!» Повторять не пришлось. Битая жизнью кобыла вдруг обрела вторую молодость и припустила так, что я забыл о толпе белесых мразей позади, больше беспокоясь, как бы не свернуть собственную горячо любимую шею, вылетев из седла. Красавчик среагировал не менее оперативно и несся справа, шустро лавируя промеж деревьев, остовов автомобилей и заросших травой каменных курганов. Приноровившись немного к галопу, я обернулся и дал очередь по преследователям. Двое белых сбавили ход. Одна из тварей, проявив незаурядные спринтерские способности, забежала красавчику в правый фланг и, немного обойдя, прыгнула, но промахнулась. АПБ коротко прострекотал, опустошая магазин, и агрессивный ублюдок, поймав несколько маслят, продолжил движение уже кубарем. Перезаряжать на скаку я не рискнул, а поэтому сунул пистолет в кобуру и сдернул с плеча РГД. Говорят, дальность разлета осколков у этой хлопушки 25 метров. Не знаю, всегда бросал только из укрытия. Не без внутренней борьбы, убедив себя, что создатели гранаты знали, о чем пишут в спецификации, я выдернул чеку, отпустил рычаг и, досчитав до двух, уронил гостинец под ноги недоброжелателей. 3, 4. Когда взрыв хлопает за спиной, и между ней и облаком осколков нет ничего, голова невольно втягивается в плечи, а тело сжимается, как мошонка на морозе, стараясь минимизировать собственную площадь и пропустить мимо разорванную тротилом сталь. Взгляд назад выхватил из клубов пыли кувыркающиеся тела. Посеченные конечности болтались, словно цепы, молотя землю. Некоторые из раненых выродков не оставляли попыток подняться, вставали на складывающиеся в непредусмотренных природой местах ноги и снова падали, визжа от боли и бешенства. Те, кому посчастливилось уцелеть, прекратили погоню, распрямились в полный рост, весьма, кстати, внушительный, и провожали нас, нюхая воздух. Кобыла, движимая адреналиновым ураганом, пронеслась еще добрых 3 километра, прежде чем замедлила ход и начала хромать, припадая на правую заднюю ногу, пока в конце концов не остановилась. «Вот блядство!» — тронул я лошадиное бедро возле обильно кровоточащей рваной раны, отчего разгоряченные мышцы прихватило судорогой. «Отскакалась, родная!» Красавчик, почуяв кровь, возбудился сильнее обычного и бодро ходил взад-вперед, не сводя глаз со своей возлюбленной, будто и не несся только что во весь опор. «Дождался, сволочь бессердечная! У тебя 2 минуты!» Я, не желая созерцать акт противоестественного соития, снял багаж с обреченной животины, отошел за ближайший курганчик и достал из Сидора F1 с запалом. «Да, тебя, сука чугунная, рядышком не бросишь!» Впрочем, дальше предстояло идти пешком. И поиск укрытия особых проблем не сулил. А поэтому Эвка отправилась на левую лямку разгрузки. К ремню я прикрепил 2 подсумка по 24 патрона 12-го калибра с картечью и 4 нулями и повесил на шее дробовик. Ремингтон 870-й — отличная штука для душевного разговора на коротке. А ВСС, ввиду слабой вероятности предстоящего снайпинга, перекочевал за спину. Красавчик тем временем закончил отправление базовых нужд и весьма довольный чавкал, пережевывая вырванный из лошадиного бедра кусок. Кобыла лежала там, где я ее оставил, обильно покрытая кровью. Холка была вся покусана, из разорванной артерии натекла большая красная лужа. «Пойди сюда!» Красавчик послушно подошел и принял на спину сидельные сумки. «Не туго?» — затянул я ремни. «Хорошо, можешь еще пожрать. После тебя к этому все равно никто не притронется». Ненасытная скотина с треском лопающихся жил выдрала из лошади здоровенный шмат и побежала за мной, жуя на ходу. Солнце окончательно скрылось за горизонтом, не оставив и следа. Чуть прояснившееся небо снова затянулось облаками. Желтый диск луны едва проглядывал сквозь пелену. При обычных обстоятельствах я был бы рад такому раскладу. Ночь всегда играла на моей стороне, а безлунная тем паче. Но не в этот раз. Наверное, впервые я ощутил себя неуютно в темноте. Ветер, нагнавший облака, стих. Кроме шума реки, ничего не тревожило покой мертвого города. Запахи и малейшие звуки слышались так ясно, что я различал звук сердца, идущего в 5 метрах красавчика, чуя его тяжелый звериный аромат, и больше всего на свете желал, чтобы небо разразилось дождем. Камская ГЭС уже показалась над поредевшими остовами зданий. Железобетонная махина лежала поперек реки, словно опрокинутый небоскреб. Ближе к противоположному берегу плотина была сильно повреждена. 2 из 5 громадных быков раскрошило вместе с 3-ю тянущегося на всю длину плотины здания ГЭС и проложенным по левой стороне автомобильным мостом. Но, судя по карте, справа имелись железнодорожные пути. И я на них здорово рассчитывал, так как лазать по неприспособленным для этого развалинам над бурлящей рекой очень не хотелось. Промахнувшаяся ракета оставила после себя большую пойму, расширив русло перед плотиной в 2 с лишним раза. Так что пришлось делать крюк по краю нового берега. Чувствуешь себя дьявольски дискомфортно, когда с одной стороны река, грохочущая протискивающимся через шлюзы льдом, а с другой — черные руины, полные неведомых ночных тварей, питающих гостям отнюдь не радужные чувства. Поэтому шел я быстро. Так быстро, что не заметил... Первым на атаковавшую меня тварину среагировал красавчик. Тот резко обернулся, и только благодаря этому я успел нырнуть в сторону, пропустив несущуюся с куском арматуры мразь. Она пролетела вперед и грохнулась плашмя наземь, получив заряд картечи аккурат промеж лопаток. Вторая белесая дрянь огребла прикладом в рыло и тут же поймала 32 грамма свинца, отчего над данным природой ртом образовался еще один в качестве компенсации за потерянные нос и затылок. Черт, люблю дробовик. Даром, что шумный и громоздкий, он куда ближе к ножу, чем пистолет или винтовка. А уж если примастырить к нему штык... Почти честное оружие. С его 18-дюймовым стволом не шмальнешь за полкилометра сквозь кирпичную стену, когда цель мирно дрочит на личную безопасность. Не привинтишь глушитель, превращающий убийство в рутинную последовательность, навел, нажал, ушел. 20 метров прямая видимость, адский грохот. Но что может сравниться с эффектом от снопа картечи, сносящего половину головы, выворачивающего наружу фаршированные осколками ребер легкие, открывающего конечности? Я не раз видел, как накачанные наркотой или просто взвинченные до предела человечьей особи летели в атаку, ловя пули за пулей. А замечали это только к концу боя. Но я никогда не видел, чтобы кто-то оставил без внимания точный выстрел из дробовика. С близкого расстояния даже мелкая дробь способна накрутить такого фарша, что не залатаешь. Кучная особь в любую часть тела влечет, если не мгновенный карачун, то чуть более медленный, от потери крови. Раш пришел быстро. Адреналин забрулил в сосудах, и мир будто залило вязкой патокой. Все вокруг замедлилось. Летящие на меня пермяки, вспышки пороховых газов, вырывающиеся из ствола, словно желтый воздушный пузырь под водой, горячие алые брызги, покрывающие мое лицо, пермяки, летящие уже в противоположном направлении, кувыркающиеся в дымном шлейфе гильзы, красавчик, разрывающий глотки недоброжелателю. Картины, рисуемые ражем, всегда прекрасны, но нападавших было слишком много, чтобы наслаждаться кровавым полотном. Отстреляв 5 патронов, я уже не успевал пихать их в магазин. Закидывал прямо в окно экстрактора и, дослав, тут же садил по первой подвернувшейся твари. Цевьё назад и все по новой. Я отступал, лавируя между недружелюбной пермской фауной, до того прыткой, что даже несмотря на раж, не всегда мог поймать момент для спуска, и треть выстрелов уходили в никуда. Один подсумок опустел, а плотина приблизилась не больше, чем на полсотни метров. «Сюда!» — крикнул я красавчику, добравшись до остатков ближайшей стены и, разрядив дробовик в рожу очередного злопыхателя, сдернул с плеча эвку. Магазин успел заполниться патронами наполовину, когда граната, взлетев по высокой дуге, ухнула в паре метров над головами преследователей. Не давая засранцам опомниться, я выскочил из укрытия и, положив троих, что есть мочи, сиганул к плотине.